Ты спишь, Сатьявати? Ну, спи, спи, я просто так. Посижу минутку и уйду, уйду. Давай-ка я лучше подоткну тебе покрывало. Я ведь знаю, ты все время мерзнешь, хотя при мне стараешься не подавать виду. При мне? Вот ты спишь и видишь сны, а я смотрю на тебя, на крохотный комочек под грудой покрывал, и не могу вспомнить, когда в последний раз оставался с тобой наедине. Кажется, что давно, ужасно давно, чуть ли не с той проклятой ночи, когда нам на рассвете сообщили о гибели Читры от стрел Гандхаров. Через сутки ты состарилась, а я увидел дряхлую женщину, в которую превратилась рыбачка-царица, и внезапно понял. Боги, да чего мы с тобой похожи? Ведь это сморщенная оболочка, не более чем темница для настоящей Сатьявати, той, какой ты осталась в моей памяти. А я сам, разве не темница? Не тюрьма для чего-то большего и наверняка лучшего, чем я. Более того, иногда мне кажется, что я каземат, вокруг которого нарочно выстроили прекрасный дворец. Люди ходят вокруг, задирают головы, любуясь шпилями и куполами. С голов падают в пыль шапки, но людям это безразлично. Чудесно! Восклицают они, щелкая пальцами. Превосходно! А завшивевшему узнику, который без памяти валяется в недрах этого шедевра архитектуры и из всей красоты, видит в лучшем случае плесень на склизких стенах. Ему-то что восклицать? Чудесно! Превосходно! Или «На помощь!» Только кто услышит через толщу стен и вереницы покоев. Тебе никогда не рассказывали, как ловят тигров в Дашарне, стране 10 крепостей? Те белые тигры-альбиносы, чей род веками сторожит трон лунной династии, они пойманы именно дашарнами. Если наше потомство белых кошек умирает еще молочными котятами, мы шлем гонцов в 10 крепостей, вскоре получая очередного тигра. Так вот, сперва следопыты выясняют расположение тигриного логова и тропу, по какой зверь ходит на водопой, а после ждут осени. Почему осени? Все очень просто. Палые листья устилают тропу, ловчие дошарны привозят в лес дюжину кувшинов с костным клеем и поливают им путь тигра. Ты понимаешь, бедное животное начинает пытаться избавиться от прилипших к телу листьев, катается по земле, трет морду лапами, рычит и воет, а дошарны ждут, просто ждут, и больше ничего. Проходит час, другой, и тигра, раджу джунглей, можно брать голыми руками. Вот они и берут, а мы сажаем его на цепь, или подпускаем самку, и потом сажаем на цепь их детей. Я напоминаю себе того тигра, облепленного листвой. Мне дали самку, меня посадили на цепь из литого серебра. Люди любуются мной, они толдычат на всех перекрестках. О, грозный, чудесно, превосходно! И с их дурацких голов опять сваливаются шапки в пыль. Ты думаешь, я схожу с ума, брежу наяву? Может быть, ты права, когда человеку сегодня кажется, что он гнилое подземелье в недрах дворца, завтра он представляет себя тигром в клею и осенней листве. Да, впору бежать к лекарям, или к брахманам, или к крючконосым яджа-ведьмам. Снимите порчу, заплатой не поскуплюсь. Но я не побегу, разучился бегать. Раньше я почти не видел снов, но теперь вижу один и тот же. Из ночи в ночь передо мной расстилается предвечный океан, Такой, каким я его видел однажды. Свинец вместо воды, скорлупа вместо неба. И огненный желток солнца наполовину утонул за горизонтом. Там холодно, Сатьявати, там очень холодно. И впору наворотить на себя груду покрывал, а сверху приказать еще набросить шкуру шарапки восьминожки. Но все равно дыхание останется прерывистым, а зубы будут стучать друг от друга. Давай я тебя укрою и жаровню придвину поближе. Вокруг царит тишина, словно волны разучились плескаться, или это просто я оглох. Тишина, и Карло, уродец, понуро бродит по водам, глядя себе под ноги. Иногда он нагибается, зачерпывает горсть воды и пропускает между пальцами каплю за каплей, каплю за... В конце концов я просыпаюсь и долго лежу, глядя в потолок. А кто-то спрашивает меня из мглы. Скажи, Грозный, ты его совсем-совсем не помнишь? И сам себе отвечает, смеясь, «Это хорошо! Это очень хорошо!» Я молчу, гляжу в потолок и мечтаю о погребальном костре, но не имею права. Он сгорел, наш мальчик, но сперва он сгорел, пытаясь сделать тебе приятное. Он опустошил свои чресла, и лекари развели руками. Пепел, Сатьявати, один пепел. Знаешь, что сказал Брахман, когда закончилось восьмичашье? О, он сказал красиво, он сказал просто замечательно, и впору было закатывать глаза от восхищения, задирая голову к небу, чтобы шапка падала в пыль. Сколько областей в воздушном пространстве и на земле нагревает солнце своим жаром, столько миров бесконечных, изобильных медом и топленым маслом ожидают тебя на небе, о владыка. Они бесконечны, даже если в каждом из них жить только по 7 дней. Спеши же, о юный герой, ибо миры эти заждались. Ты довольна? Ты, женщина, у которой больше не осталось ничего, ни молодости, ни детей от законного супруга, только боль... И память. Я, например, доволен. Хотя бы тем, что ты сейчас спишь и не слышишь меня. Впрочем, я не уверен. Говорю ли я вслух сам с собой, или просто молчу, слоняясь из угла в угол. Наверное, все-таки молчу. Слишком жестоко то, что я сейчас произношу, или только думаю, жестоко по-детски, безоглядно и наивно. Словно ждешь, что придет добрый дядя, все исправит. А добрый дядя, если и приходит, если возвращается из мрака прошлого, то лишь для того, чтобы сойтись с тобой в бою и проиграть тебе так, что ты не сможешь простить ему этого до конца своих дней, даже когда ты вправе сам выбрать день собственной смерти, а значит, можешь жить и жить. Сказание о добрых дядях давно закончилось, давным-давно, и род моего отца грозит угаснуть. Как ты думаешь, что будет с ним, с Шантану-миротворцем? Останется ли он в мирах, изобильных медом и топленым маслом, или будет низвергнут в гиену за глупость родичей? Я помню, отец терпеть не мог меда, он даже медвяный напиток... только прихлебывал или делал вид. При чем тут мед? Просто я боюсь завтрашнего дня, а вот и болтаю не весь что. А может, думаю не весь что, и во рту у меня пересохло, но кликнуть слуг и велеть им подать медвяный напиток. Они все полагают, что я оставил вдов Фичитры для себя. А я смеюсь над ними, хотя смех комом застревает в глотке и грозит задушить меня. Я смеюсь и вспоминаю давнюю историю, которую поведал мне Ушанас. Язвительный старик с родимым пятном во всю щеку поведал в то славное время, когда учитель мог еще бить меня палкой, не боясь, что в ответ я обрушу на него вселенную. Это очень простая история, Сатьявати. Нет, не раскрывайся и спи. Пожалуйста, спи, иначе я не смогу говорить или молчать. Я до сих пор в сомнениях. По-моему, Ушанас рассказывал мне небесные сплетни, больше из желания досадить своему другу-недругу Словоблуду. Впрочем, неважно. Просто у Словоблуда, оказывается, есть старший брат, чье имя я забыл, а у брата была жена, к которой наш Словоблуд однажды подкатился мелким якшей, когда у мудреца зачесалась под тхоти. Женщина якобы стала возражать, упирая на то, что беременна от собственного мужа, но на каждое ее возражение у Словоблуда находилось опровержение, извет, веданг, а также, соответственно, притчи. Короче, старичок взгромоздился на братнюю супружницу и перешел к трудам праведным. Но в самый неподходящий или подходящий, кому как, момент с пыхтящим мудрецом заговорил зародыш. Помню, я еще начал хохотать, когда Ушанас дошел до этого места, и наставник Асуров смеялся вместе со мной. Он смеялся, и я смеялся, а еще я думал, не сам ли Ушанас и есть тот брат-рогоносец. Ладно, продолжим. «О, брахман!» — зародыш мыслил на редкость здраво и, как выяснилось, был в меру учтив. «Я, конечно, понимаю твою нетерпеливость и знаю, что ты обладаешь семенем, не пропадающим зря, но не кажется ли тебе, что место уже занято? А ну-ка живо слезай и убирайся во свояси, пока я не наябедничал своему настоящему папаше». Чем это вы тут занимаетесь в его отсутствии? Обычно Словоблуд Брихас славился выдержкой и рассудительностью, но на этот раз терпение изменило ему. И зародыш схлопотал свеженькое, с пылу с жару проклятие, в результате чего родился умным, но слепым. Спустя годы проклятый слепец оказался у одного царя, который был бесплоден. Боясь попасть в ад, царь обратился к слепцу за советом, и бывший зародыш Болтун первым в трехмирье ввел в действие закон Путрика. Ты вот, наверное, не знаешь, а Путрикой называют куколку шелкопряда. Короче, супруга бездетного царя или вдова, чей муж не оставил потомства, или дочь царя, не имеющего сыновей, во всеуслышание объявляется куколкой. К ней приглашается добродетельный брахман, обладающий семенем, не пропадающим зря. Потом брахман получает плату, как за проведенный обряд, и удаляется, а беременная женщина остается. И ее дети считаются детьми того мужчины, от чьего имени было провозглашено Путрика. Именно таким образом продолжился род тех кшатриев, которые были убиты на Курукшетре добрым Рамой с топором. — Ты не спишь? Ты не спишь, Сатьявати? Одно единственное слово донеслось из-под вороха покрывал.
— Вьяса!
И озноб пробрал Грозного, когда он понял, что имеет в виду пахнущая сандалом старуха.